закутке в самом дальнем углу гаража за старой колонкой, застоявшими перед ремонтом машинами, тускло освещенными солнцем сквозь огромные пыльные окна, Михеев, возбужденно оскалясь, выкрикнул Константину: «Ну, чего хочешь?»
«Давай здесь», — тихо и веско произнес Константин и положил руку ему на плечо.
«Чего ты хочешь? Чего?»
Михеев, весь напрягшись, враждебно настороженно бегал взглядом по груди Константина. Широкоскулое, клочковато выбритое, помятое лицо подрагивало, как от тика.
«Чего? Чего ты? Что за разговор?»
«Разговор очень короткий. Только запоминай», — размеренно сказал Константин. «Запомни, парень, запомни, что на этом свете есть правда. Я давно хотел тебе это напомнить, очень давно. И так уж, слава богу, устроен свет, что всяким сволочам бывает конец. Это первое».
«О чем ты? Чего ты?»
— вскричал Михеев, пытаясь вырваться из-под руки Константина, но не хватило силы.
«Пусти!»
«А ты потерпи, Илюша!»
«Пусти, говорят!»
Михеев астматически задвигал широкой шеей, глаза с выражением страха выкатились и будто отталкивали Константина.
«Пусти! Пусти!»
«Запомни второе, Илюша», — проговорил Константин, не отпуская его. «Я прошел огонь, воды и медные трубы, а ты еще кутенок. Если завтра же ты не перестанешь клепать на меня, Плещея и Акимова, на всех остальных из парка, на кого ты должен клепать, я сделаю так, что в кармане вот этого твоего полушубка найдут оружие, а в твоей машине обнаружат кое-что, от чего можно крепко сесть. Ты меня понял, Илюшенька? Тем более, что в парке не найдется ни одного человека, который тебя нежно любит. Запомни, милый, все будет сделано, как в ювелирном магазине. Запомни еще. Не торопись, милый, не рассчитав силы. Можно самому себе к черту снести затылок. Запомнил? И еще, Илюшенька». Константин, прищурясь, жестко стиснул окаменевшее плечо Михеева. «Я легко могу позвонить Соловьеву по телефону К0 и доложить о 1000 рублей, которыми ты хотел купить свое молчание. Ты помнишь, как просил у меня 1000 рублей и обещал, что все будет в порядке?»
«Пусти! Какие деньги? Сволочь, пусти!»
Придушенно выдохнул Михеев и вдруг озлобленно, разевая рот двумя кулаками, пнул Константина в грудь, стремясь оттолкнуть его от выхода из закутка. Пронзительно крикнул:
«Врешь! Пусти, душегуб! Бешеный! Не хочу! Уйди, гад! Пусти!»
«Заткнись, гнусная морда!»
Константин схватил его за борта полушубка, всем телом притиснул к стене, подавляя желание ударить, тряхнул так, что в горле Михеева ёкнуло.
«Молчи, харя, и запоминай, что говорят. Отвечай, шкура, запомнил? Запомнил?»
Лицо Михеева расплывалось блином. Он горячо дышал в губы Константина и, ворочая шеей, прижатой к стене, мычал. Зрачки чернели, перебегали точками. И Константин, испытывая отвращение и ненависть, повторил:
«Запомнил, сволочь? Или еще не дошло?»
«Пусти! Пусти!»
Михеев с неожиданной яростью забился в его руках, ударил коленом в живот, и Константин, превозмогая острую боль в паху, притянул его и, выругавшись изо всей силы, кинул спиной к стене, подальше от себя. Он не хотел драки, зная, что может не удержаться от нее. Охнув, Михеев сполз по стене на пол и, раздвинув ноги в бурках, кашлял, задыхаясь, выдавливал вместе с кашлем:
«Убить захотел? Убить? Я тебя упеку! Пистолет у тебя, разговорчики, я тебя...»
«Что, что?» — крикнул Константин и бросился к нему. «Что ты сказал?»
«Не трожь!»
— взвизгнул Михеев, засучив бурками по грязному полу.
«Я ничего не говорил! Не говорил я! Убить хочешь? Не трожь!»
«Похоже, очень похоже», — подумал Константин.
«Так и Быков! Убить?»
«Этого мало, сволочь!»
«Чего вас тут надирает? Что за крик еще?» — раздался голос в проходе закутка.
Константин оглянулся и тут увидел торопливо входивших в закуток
насупленного Плещея, Акимова и вместе с ними весело изумленного Сенечку Легостаева, как бы всем лицом своим ожидавшего скандала. Константин сказал, сдерживая голос: «Вот визжит парень непонятно почему».
«Что тут еще, Костя? Что этот упырь на полу загорает?»
— мрачно спросил Плещей, быстро окидывая глазами обоих из-под сросшихся лохматых бровей.
«Разговор? А крик зачем на весь гараж?»
«Был разговор, по душам», — ответил Константин и кивнул на Михеева, медленно вставшего, злобно, со всхлипами сморкающегося в скомканный платок. Илюшеньке захотелось посидеть на полу, охладить поясницу. Странности у него. Во время серьезного разговора садиться на пол. Не удержишь. Сенечка Легостаев захохотал, нагло показывая стальные зубы. Акимов испытующе поглядел на Михеева, затем на Константина и потупился.
«Бывает», — равнодушно произнес Плещей и сплюнул с непроницаемым видом, словно ничего не заметил здесь. «Иногда полезно бывает задний мост охладить, только крика не надо, лишнее».
Не подняв головы, Михеев по бычьи протиснулся к выходу между Плещеем и Акимовым, вышел из-за кутка и заплетающейся походкой двинулся к машинам в сопровождении Сенечки Легостаева, который, ухмыляясь, спрашивал его:
«Чего барана морал, гудок?»
«Ну?»
— хмуро сказал Плещей и подтолкнул Константина к выходу.
«На линию давай. Все должно быть, как у молодого в субботу. Идеально. Ни одной придирки в смену, ясно? Все как надо. И Акимов не понял, и я не понял, ясно? У нас слух плохой. А Сенечка умом не допер».
«Понял, Федор Иванович», — негромко ответил Константин. «Спасибо, я все понял».
«Давай, давай на линию».
Вечером, бреясь в ванной, Константин долго разглядывал свое лицо. Темное, смуглое, похудевшее, казалось обожженное чем-то. Глаза смотрели устало и ожидающе. Незнакомо. Прежде, бреясь и любя эти минуты, он насвистывал и подмигивал себе в зеркало, чувствовал тогда, как молодеет кожа на 5 лет. Теперь бритье не так ощутимо молодило его. Подчеркнуто открывало чуть тронутые сединой виски. И мысль о том, что Ася видела это его новое лицо, была неприятна Константину. Потом, ожидая Асю, он приготовил стол к ужину и задумчиво, сознанием дела, как будто всю жизнь занимался этим, заваривал чай. Теплый пар, подымаясь, коснулся его выбритого подбородка, защекотал веки, и он опять представлял свое лицо темным, усталым, каким видел его в зеркале, и лег на диван, поставил пепельницу на стул. Тишина стояла в квартире теплой неподвижной водой, и звуки расходились в ней, как легкие круги по воде, приглушенные заборами далекие гудки машин, изредка позванивание застывших луж под чьими-то шагами во дворе. И было странно. То, что произошло с ним в последние дни, то, что происходило в мире, бесследно, тающей зыбью, растворялось в этой тишине. И он почувствовал, что смертельно, до тоскливого онемения, устал. Что его охватывает равнодушие ко всему. Это бездумное расслабление мысли и тела. Он поморщился, услышав затрещавший телефон. От неожиданного звонка закололо в висках, но он не хотел вставать, не в силах разрушить это состояние бездумного и отрешенного покоя. Затем с насилием над собой снял трубку. Могла звонить Ася. «Да», — трубка молчала. «Да», — повторил Константин. «Да, черт возьми!»
«Мне Константина Владимировича».
«Я слушаю». «Слушаю, кто это?»
«Добрый вечер, Константин Владимирович». Откуда-то издалека зашелестел в мембране мужской голос, и Константин переспросил раздраженно: «Да с кем я говорю? Ничего не слышно».
«Слушайте меня внимательно и не перебивайте, и не задавайте никаких вопросов. Я звоню вам для того, чтобы дать только один совет. Я понимаю, что Илья Матвеевич трус и деревянный дурак, но и вы поступаете не более умно, простите за прямоту. Мой вам совет.
Выбросьте немецкую игрушку куда угодно, чтобы у вас ее не было, если вы еще не выбросили, и если вам нравится дышать свежим воздухом. Надеюсь, этого телефонного звонка не было, и вы ни с кем не разговаривали. Не говорите об этом и жене. Это все». Константин вытер обильно выступивший, как после болезни, пот на висках, пошарил сигареты на стуле, и когда закурил, вобрал в себя дым, обморочно закружилась голова.
«Ловушка? Это ловушка? Но зачем? Зачем? Соловьев, у него был Михеев».
Озлобился и пошел? Что ж, вот оно, злое добро. А как? Как иначе? Это был голос Соловьева? Он говорил. Его голос. Неужели он симпатизирует мне? После того разговора? Соловьев? Зачем? Что ему? Для чего?
Константин с туманной головой начал ходить по комнате, не понимая и не зная, что нужно делать теперь, лишь чувствуя, что его удушливо опутало, как сетями, что он не может решиться сейчас на что-то, ничему не веря уже.
«Неужели? Не может быть. И это правда», — подумал он. «Все равно. Все равно».